Сегодня мы продолжаем диспут между атеистами и отцом Александром Сандриевым.
О потопе. Да. Он физически невозможен.
Почему это?
Воды не хватает.
Да ладно.
Ну, наукой доказано, что потоп невозможен.
Где это?
Воды не хватит на земле, чтобы заполнить, вот залить всю сушу.
Вот, представьте,
как получилось?
Вот представьте, мировой весь океан.
Угу.
Он может по всей земле, вот если его взять, он может по всей земле там 20-метровым слоем. 20-метровым слоем он может покрыть спокойно землю. Весь мировой океан. Сколько мировой океан занимает суши?
70 что-то там.
Процентов, да?
Ну да.
В смысле земного шара 70%.
Ну да, да, да.
Вот. Какая средняя глубина мирового океана?
Ну, несколько километров.
Несколько километров. Вот представьте, спокойно.
Так это, океан... это он сейчас вот он.
Ну, сейчас, да. А при потопе он как раз всю землю и окружал. И, к слову говоря, это хорошо показано в фильме «Катастрофе 2012». Вот фильм, который показал прекрасно, как может быть потоп. Фильм «Катастрофа 2012». Кто смотрел, наверное, можете посмотреть. Это, конечно, голливудская выдумка, но очень убедительно показанная. Поэтому вот если чисто теоретически посчитать всю воду мирового океана, представьте, она может быть спокойно распределена по всей суше.
А что насчет горных вершин, там, Гималаи, Альпы, все такое?
Ну, мы не можем все это знать, во-первых, да, мы не знаем про горы, про горное образование тоже ничего не знаем. Как
в
это было?
Какие тогда? 6 тысяч лет, ну, сколько, ну,
за 6 тысяч лет сильно не изменилось, по-моему.
Да, горы не меняются. Они меняются за миллионы лет, а это уже
это опять,
не входит
это
в теорию креационизма.
Да, это опять научная гипотеза, что они меняются миллионы лет. Мы не знаем, как они меняются, за счет чего они менялись. И кто их проверял, кто говорил, кто измерял Гималаи, кто туда поднимался.
Ну, предположим, за последние 2000 лет, да, вот, которые мы уже точно можем наблюдать, они не изменились.
Кто наблюдал их за последние 2000 лет?
Картографы.
Картографы? Они.
То есть Земля, в принципе, материки примерно не изменились.
Картографы позже появились. Если мы возьмем картографов, то их интересовали прежде всего торговые маршруты. И прежде всего их интересовали Средиземноморье. Америку-то открыли 500 лет назад. Какие картографы?
Нет, ну вот мы знаем, что суша двигается со скоростью сколько там сантиметров в год?
Там.
Ну, чуть-чуть,
скоростью.
Да, с определенной скоростью.
Мы опять,
да,
приходим к тому же, к чему начали. Мы начинаем верить в то, что это было. Понимаете? Ну, и потом, потоп не обязательно, в Гималаях никто не жил. Там выше скольки там километров жизнь невозможна там. Где вот вечные это снега, кто знает, 3000 или сколько?
Ну, сколько
или 2000, я не помню точно, где уже жизнь невозможна. Вполне возможно там до 2000 метров. И потом потоп же это было не просто, что везде был ровный слой такой водяной шарик. Это было действительно страшное такое, просто лилась откуда-то вода. Написано в Библии, что открылись источники воды небесной. Как это было, мы сейчас не знаем. Есть, конечно, всякие такие ненаучные, подчеркну, псевдонаучные всякие такие тоже гипотезы на основании Библии, что вот как вот сейчас озоновый слой существует, также Землю окружала гидросфера. Вот. Если на определенной, ну, как бы, грубо говоря, Земля была, как бы, вот как будто в таком, если вот взять мыльный пузырь, да, вот представьте, что также вот на определенной высоте от Земли, ну, там, километр, может быть, там, 500, не знаю, сколько, то есть на каком расстоянии, это окружала гидросфера. Вот, есть такая сказка, вернее, гипотеза там у некоторых людей, которые пытаются реконструировать эту Библию с научной точки зрения. Вот. Она абсолютно не научная, еще раз подчеркну. Невозможно это проверить никак. Вот предполагают, что она была. И вот представьте, если вся эта вода рухнула. Если это была гидросфера, то она там защищала от ультрафиолета. Поэтому не было мутаций. Поэтому там, ну, такие вот теории есть тоже в нашей среде. Рождаются теории, как это могло быть. Вот, библейские такие. Библейские, как бы а-ля научные теории. Но они, конечно, непроверяемые. Поэтому мы не можем об этом говорить с научной точки зрения. Мы можем об этом говорить только лишь гипотетически. Но мы-то говорим, что это мы гипотетически говорим. А люди науки не говорят. Они просто везде говорят, вот миллион лет, вы сами сегодня только что проговорились. Миллион лет назад это было. Ну, процесс горообразований.
Миллионы, я не сказал точно.
Миллионы, ну миллионы лет назад. То есть миллионы лет происходит процесс горообразований. Это гипотеза. Она может быть очень убедительная, но она всегда будет умозрительной. Всегда. Всегда будет непроверяемой с помощью эксперимента и науки.
То есть все, что растянуто больше, чем на человеческую жизнь, не может быть научным?
Конечно. Нет, не может быть проверено научным методом. Главный научный метод – это есть эксперименты и наблюдения. Все остальное, научные гипотезы, это уже научные суждения. И они не входят в научный метод. Или я что-то не понимаю про научный метод, который исследовали там, это известные там, и позитивисты об этом говорили, там, метод протокольных предложений, там, метод фальсификации, известный, да, момент, то есть, который я так до конца и не понял, сколько не читал про этот метод фальсификации. Поэтому потоп возможен чисто теоретически. Как это было практически, мы не можем это объяснить.
Я просто понять не могу, откуда столько воды.
В океане сколько воды?
Но она же вот он сейчас океан, и что-то не разливается.
Дело в том,
даже, что если, оно... даже если ледники все растают, я не думаю, что на 20-метровый слой затопит вот все, что есть. Мы предполагаем, да, что есть в то время были какие-то высокие горы, да.
Нет, я и говорю, что теоретически вот эта вся вода может по всей поверхности Земли, учитывая рельеф.
Она не может учитывать рельеф, вода. Нет, вода она у нее есть поверхностное натяжение.
Она стекает, конечно. Но когда происходят катастрофы, вон цунами идут, они вон как это
разливаются. Да, через полчаса после цунами она ровненьким слоем по городу.
Конечно. Конечно,
ну, за сколько? Мы предполагаем, да, что из 40 сказано, дней. Ну, 40 дней шел дождь, предполагаем, да, что.
Да.
Первые 20 дней, ну и понятно, что это не дождь. Там предполагаю, что за первые 20 дней произошла эта катастрофа, дальше она просто, ну вот...
Стекало все, да. А там же, смотрите,
если, ровным шариком.
Ну, вот представьте, что это была катастрофа, что потоп водный, вот везде вот он как бы с такой силой шла вода. Силой шла вода.
Почему мы должны представлять, если в Библии четко написано, что просто шел дождь?
Ну, это метафора, ладно.
Там четко в Библии написано, что открылись источники великой бездны и источники небесных окон. Я близко к тексту цитирую. Поэтому и с неба что-то шло, и снизу что-то шло. Если мы представим, что были великие землетрясения, представьте, что по всей земле случилось множество землетрясений. Что происходит с этой водой? Она вся бурлит. А вон, если там цунами откуда возникают, что они несутся с такой... С такой вот...
Это подвижка технической плиты.
Технические плиты, да. И вот цунами идут. А представьте, что большие землетрясения было. Все эти цунами, весь этот земной шар вот так пройдут по кругу. Несколько раз, может быть, даже. Из-за того, что происходит. И только мощный корабль смог выдержать это. И нигде не разбиться от этого потопа. Поэтому чисто теоретически это возможно. Это можно реконструировать. Это можно... Я говорю... Голливуд реконструировал. Наверняка они использовали каких-то научных консультантов. Как это могло быть, что если
Голливуд реконструировал и прилет инопланетян на Землю.
Понятно. Нет, но если будут глобальные землетрясения, например, по всей Земле, то мировой океан, возможно, что он будет очень сильно кипеть. Ну, кипеть не в плане температурном, а в плане того, что он бурлить будет. И он всю Землю может охватить. Поэтому вполне, теоретически вполне возможен потоп. Он и сейчас возможен, если будет землетрясение. А на самом деле наука землетрясения, она тоже очень сложная. Там очень много темных пятен. Вот. Где-то может быть землетрясение, где-то не может быть землетрясение. Где-то оно может быть очень сильным землетрясение. Почему вот на самом деле землетрясение случается часто неизвестно. Мы не можем их предугадывать, многие землетрясения. Это еще такая наука, которая развивается. И то неизвестно, когда оно случится, будет оно все-таки или нет. Это одна из проблем научного мира. Вот именно прогнозы научные, это одна из самых таких больших проблем.
А как можно объяснить то, что в описании потопа, ну и всех животных, которые Ной притащил на свой ковчег, нету тех животных, которые не были бы нормальными обитателями местности, ну, от которого пошла Библия, то есть там Аравия, Северная Африка и все такое. То есть там нет никаких упоминаний кенгуру, коал или белых медведей.
А мы не можем этого сказать, как это было, и каких животных собрал Ной. Вполне возможно, что Ной мог взять тех животных, всякой твари по паре, тех, кого он знал, тех, кого он мог поймать или изловить как-то и устроить там. Вот. Вполне возможно, что он этих животных спас, чтобы потом они расселились в той среде, где он будет. И мы не знаем, как на самом деле потоп был, каким он был. По ощущениям того древнего человека, что это было все затоплено. Но что значит все затоплено? Мы иногда говорим, все пришли. Там, ну, были все, да, то есть такое вот это утверждение. Но мы знаем, что там пришло, например, там, 2/3 нашего класса, когда собрались и это выпустили. У нас ощущение, что были все. Однако понятно, что кого-то точно не было. То есть здесь используются, есть такие именно оговорки, которым, или такой язык, которому нельзя применять статистические методы, как мы сегодня пытаемся что-то сказать. То есть Библия говорит простым языком, тем языком, на котором говорили люди того времени. Если ему показалось, что он взял всех животных, вот он всех и взял, которые были. Если ему открылось, что был потоп весь, и что он всю землю закрыл, ну, наверное, так и было. Только как было на самом деле, мы не знаем. Но ему так виделось, и поэтому так было написано, то, что он передал своим потомкам, когда это все рассказывал в виде каких-то рассказов, в виде преданий. Да, еще какие-нибудь, может, вопросы именно из Библии, которые вам не нравятся. Про кита спросите. Как Иона мог быть в чреве кита, это тоже может быть, если... Ну, это тоже возможно. С научной точки зрения такие бывают.
Да, это уже физически возможно. Ну, относительно, конечно.
Была одна история, там, в Содоме и Гоморре.
Да.
Да. Среди всей Гоморры нашелся только один праведный человек.
Лот.
Да, которого Господь решил спасти, спасти и послал к нему ангела. И когда об этом прознали жители города, они собрались у дома Лота и потребовали выдать им ангела, ну, с целью
мужа,
девиации.
Гостей.
Да.
Они не знали, что это был ангел.
Да. Но, ну ладно. И Лот предложил им вместо своего гостя
дочерей.
Своих дочерей, да.
Ну, непорочных.
Да. И является ли это благом? Ну то есть с современной моральной точки, ну, с точки зрения современной морали.
Современной морали, когда мы говорим о правах человека, вот. Часто вот...
Ну, не о правах человека, но интуитивная мораль. Ну,
здесь,
вот совесть, то той же самой
вот
совести.
В чем дело, что мы сейчас говорим, вот если мы говорим про мораль, мы должны говорить и про нравы того времени. Нравы были очень простые. Закон гостеприимства важнее всего. Гость тебе пришел, это священное. Вот, можно себя убить, там, собой пожертвовать, но нельзя пожертвовать гостем, который в твоем доме. Вот. Можно там пожертвовать тем, что у тебя есть. Отношение в том обществе все-таки более, оно было патриархальным более, в котором жил Лот. Предполагалось, что женщины и дочери, они почти, ну, вот как, принадлежат мужу, принадлежат семье, принадлежат роду. Поэтому можно было ими пожертвовать для того, чтобы сохранить честь рода. В принципе, до сих пор такое есть. Если мы возьмем японскую культуру, самурайскую культуру, человек жертвует своей жизнью, чем угодно пожертвует ради чести, ради сохранения чести. Вот. Обесчестить дочерей – это не так страшно, чем обесчестить гостя, который к тебе пришел и которого ты себя приютил. Это такая была их вера, такие были традиции. С точки зрения современной морали, конечно, мы часто именно забываем про честь. И вот в современном мире честь девальвирована очень сильно, к сожалению. И люди умеют и спокойно говорить лжесвидетельство, и подменять понятия. А вот, кстати говоря, научное исследование такое, социологическое исследование, людей спрашивали, это в 2008 году, когда вот кризис, или в 2009, когда вот кризис был тогда, вот, люди многие теряли работу. И спрашивали людей, они сами отвечали. Так, там какой-то опрос был такой социологический, то ли в ЦИОМ проводил, то ли Левиафан-центр, не помню. Ну, какие-то вот такие известные операторы социологические. И спрашивали, способны ли вы совершить нечестный поступок ради того, чтобы остаться на работе. Вот, спрашивали разные возрастные группы там. Ну, вот молодежь в 90%, ну, или 88% говорил, что мы готовы. Что мы готовы совершить такой поступок. Не очень хороший. Вот, поэтому с точки зрения современной морали, конечно, она есть ли современная мораль? Когда все рушится, все устои рушатся. И что происходит в жизни? Что происходит в жизни? Вот большой вопрос.
Вот и подошла к концу наша сегодняшняя беседа. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был отец Александр Сандриев, а также
Дима,
Никита,
Ваня.
До новых встреч. Продолжение следует.